Перевод. Мудрец Кашьяпа сказал: «Поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься в содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в Верховную Личность Бога, а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей, Прохлада, твоего сына, Хираньякашипу, станет великим преданным Господом, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой Личности Бога». Комментария нет. Текст 46. Йогархи мева дурварнам бхавишьянти садавах нирвайра дибхир атманам ячхилам ано вартитум. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он, миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. Комментарий. Практика йоги, в процессе которой очищается экзистенциальное самосознание человека, основана в первую очередь на принципе обуздания чувств. Не научившись владеть чувствами, невозможно избавиться от враждебности и злобы. Все обусловленные живые существа завидуют друг другу и враждуют между собой, но те, кто достиг освобождения, утрачивают всякую враждебность по отношению к другим. Несмотря на то, что отец Прохлады Махараджи причинял своему сыну бесчисленные страдания, после его смерти Прохлада Махарадж попросил Верховную Личность Бога даровать ему освобождение. Он не стал просить у Господа ничего для себя, вместо этого он молил об освобождении своего отца-атеиста. Прохлада ни словом не упрекнул даже тех, кто по наущению его отца мучил и истязал его. Еще один 47-й текст читаем. Яд прасадат идам вишвам прасидат яд атмакам сасвадрик бхагаван ясья тошьете нанья ядриша. Его будут любить все живые существа, поскольку Личность Бога, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на Господе. Комментарий. Верховная Личность Бога в аспекте сверхдуши пребывает всюду и может по своему желанию направлять действия каждого. Будущего внука Дити, который, согласно предсказанию, станет великим преданным Господа, будут любить все, даже враги его отца, так как везде и всюду он будет видеть только Верховную Личность Бога. Чистый преданный всюду, куда ни бросит взгляд, видит Господа, которому поклоняется. Отвечая ему взаимностью, Господь устраивает так, что все живые существа, в которых он пребывает, как сверхдуша, проникаются к чистому преданному любовью, поскольку находящийся в их сердцах Господь внушает им дружеские чувства к своему преданному. История знает немало примеров того, как даже свирепые хищники начинали дружелюбно относиться к чистому преданному Господу. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпатрубешча крипа синьгупья эвача падитанам павани пью вишнави пью наму намаха чай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигоура бхакта вринда Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кашьяпа увача, крита шоканута, пина садья, пратьява, маршана, бхагаватюрмана, ча, бхавимая, пичадарат, путрася ивача, путранам, бхавитайках, сатаммата, гасянтиядяшах, шудхам, бхагаватья, шасасамам. Мудрец Кашьяпа сказал: поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься в содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в Верховную Личность Бога, и также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей Прохлада, твоего сына Хираньякашипу, станет великим преданным Господом, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой Личности Бога. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он, миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. Его будут любить все живые существа, поскольку Личность Бога, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на Господе. Это начинается монолог Кашьяпы Муни. И здесь он говорит, что поскольку он обращается к Дите, к своей жене, что поскольку ты сокрушаешься о том, что случилось, сожалеешь об этих вещах, и, в общем-то, правильно рассуждаешь, и у тебя есть привязанность к Верховному Господу, и ты любишь Господа Шиву и меня, то как награда за это один из твоих внуков, Прохлада, вот, он станет великим преданным. Из этой ситуации мы видим, что что такое пограничная природа живого существа? Человек, в общем-то, в целом может быть нормальным, преданным, вот, но время от времени его сознание может отклоняться. Это обозначает пограничная природа, туда-сюда, влияния разные могут быть. Вот. И Дити как раз пала в такую ситуацию, что вожделение овладело ей, и в этом состоянии была совершена ошибка, и за всякую ошибку должна быть какая-то расплата. Этой расплатой будут эти два сына, Хираньякша и Хираньякашипу. Но поскольку потом, как бы, когда она уже пришла в себя, она раскаялась, и, в общем-то, был у нее позитивный настрой, то следующим состоянием будет внук. Сначала сыновья, потом следующее состояние было раскаяние, и наоборот такая преданность, и, в общем-то, нормальный был настрой. Поэтому теперь следующая, как бы, череда настроений рождает разные материальные ситуации. Мы знаем, что у Кашьяпы было несколько жен. И вот, пожалуйста, от другой жены Адити, которая, видимо, была, может быть, более ништха, не знаю, более, скажем, преданная. Может быть, она была так меньше подвержена этим отклонениям. У нее были нормальные дети. Адити, кто там, Бог Солнца, Ваманадев, Индра и так далее. Это все Адити, сыновья Адити. Вот. А эта жена Адити тоже, в общем-то, хороша, но вот она где-то позавидовала своей сестре Адити. И как-то, так сказать, одно за другое. Зависть, потом вожделение пошло. Так все интересно связано. По механике этого мира цепляется одно за другое, за одной эмоцией рождается другая эмоция. И вот, значит, это вожделение и зависть привело к таким детям. Но потом раскаяние привело к хорошему внуку. Здесь мы видим, каковы последствия нашей пограничной природы. Совершенно по-разному можно себя вести. И когда живое существо находится под воздействием материи, оставаясь пограничным, то, как правило, негативные вещи происходят в жизни. Когда живое существо духовное становится под контроль духовной энергии, тогда наоборот, родная духовная энергия действует, и как-то жизнь начинает выстраиваться. То есть процесс очищения или духовная практика, ее необходимость, вернее, вытекает как раз из этих вот, как бы, ну, из этих вот вариаций, что мы имеем возможность выбирать. Мы не являемся ни вечно святыми, ни вечно грешными. Пограничная природа, душа, вот эти две реальности, что есть духовный мир, есть материальный мир, они дают выбор. И духовная жизнь обозначает, что человек понял, что выбор есть. И он понял, что можно жить так, можно жить иначе. И для тех, кто понял, тех, кто не знает об этих двух реальностях, тех, кто думает, что выбора нет, у них и остается один образ жизни материальный, и все, никакого другого нет. А если человек понял такую простую вещь, что есть выбор на самом деле, и можно и так, под влиянием одной энергии у меня одни качества проявляются, под влиянием другой энергии другие, вот, то вот из такого понимания и рождается необходимость духовной жизни, необходимость очищения определенного. И дальше здесь Кашьяпа объясняет, что Прохлад, будучи великим преданным, Сатам, он станет примером для многих других. Очень важны примеры. В любой системе важна теория, в любой системе важна практика, в любой системе важно наличие людей, достигших успеха. Теория, практика и примеры того, как люди, пользуясь теорией и практикой, достигли успеха. Когда вот эти вот вещи есть, тогда начинает живая система. Можно видеть, как эта философия и практика действует, какие плоды она дает. И Прохлад был таким вот, можно сказать, готовым продуктом вот этого процесса. И поэтому он как такой маяк, светило, модель или идеал для многих преданных. И там Кашьяпа Муни приводит такой интересный пример, что обозначает очищение. Он говорит, вот люди, идя за такой личностью, как Прохлад, будут стараться развить в себе качество, которым обладал он, миролюбие, незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. То есть такой очень интересный пример. Золото меняется. Мы знаем, что золото бывает разной пробы, разной степени очищения в каком-то чистом виде, и потом оно как-то оскверняется. Как правило, эти все осквернения связаны с жидким состоянием, когда где-то там, не знаю, что там где-то извергается или что это происходит. Короче говоря, золото с чем-то другим смешивается. И вот эти вот примеси входят достаточно глубоко. И вполне естественно, что золото – это металл. Так просто оттуда эти примеси, эти ничто-то не вытащишь. И для этого необходима плавка, потому что так они очень глубоко там. Это не случайно такой пример приведен, потому что очищение – это процесс, который происходит только при определенных условиях. Только при определенных условиях. И мы видим, что не так много людей становится на путь очищения, реального очищения, через практику бхакти-йоги по ряду причин. Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что квалификацией для начала преданного служения является не слишком сильная привязанность к материальному миру и не слишком сильное отречение. Если человек слишком сильно привязан к материальной деятельности, он не может не встать на путь бхакти. Почему не может встать на путь бхакти? Потому что сильная привязанность к материальным вещам будет толкать его на путь кармы. Я должен это получить, я должен этим владеть, мне нужно много разных вещей. Это настроение карми, я хочу всем этим наслаждаться. Итак, слишком сильная привязанность не позволяет понять ему природу бхакти, потому что бхакти обозначает то, что ты делаешь, конечно же, даже, может быть, зарабатываешь, но ты отдаешь хотя бы часть, это бхакти. А человек, который слишком сильно привязан, не может понять, почему я должен отдавать. Почему я должен отдавать? Я хочу это мне должны все отдавать. То есть слишком сильная привязанность к материи не позволяет человеку заняться преданным служением. Мы видим это люди с умонастроением карми. Они готовы даже много работать, чтобы много получать. Идея отдавать, они могут отдать, только если им пообещать, что они получат еще больше. Так они могут. То есть мы видим, что сильная привязанность к материи дисквалифицирует, не может живое существо бхакти заниматься. Но почему сильное отречение не может? Наоборот, мы думаем, если отречен, значит он все отдаст. А не тут-то было. Рупа Госвами говорит, слишком сильное отречение тоже препятствует преданному служению. Почему? Потому что люди, которые поглощены вот этим вот духом отречения, они не склонны вообще никакой деятельностью заниматься. То есть с материальной точки зрения это лентяи, вообще говоря. То есть они не будут ничего делать. Они готовы жить бедно, они готовы быть аскетами, это их жизнь. Вот. Но даже ради Господа пальцем пошевелить они не согласятся. То есть слишком сильное отречение – это тоже плохо, неправильно. Потому что мы знаем, что бхакти – это деятельность. А если человек слишком отречен, значит он ничего не будет делать. Итак, эти две крайние позиции – слишком сильная привязанность и слишком сильное отречение – не позволяют человеку заниматься преданным служением. А преданное служение само по себе и является очищающим. Что такое скверна? Скверна – это как раз вот проявление этих двух тенденций. Одна форма скверны – это я когда беру себе больше, чем надо. А вторая форма скверны – это когда я полностью отбрасываю все и говорю, это вообще никому не надо. И причем есть какая-то деятельность, какие-то вещи. Как Шрила Прабхупада, ему кто-то рассказал про какого-то йога, который был настолько отреченным, что когда ему предлагали деньги, он руку прятал за спину, не дай бог не скверниться, не коснуться этой гадости. Прабхупада говорит, нам пусть принесут эти деньги, мы их возьмем без разговоров. И сразу же отдадим. Мы их возьмем, кажется, и тут же отдадим Кришне. То есть эти две тенденции, это и есть скверна. Что такое, ну, как бы под кармой легко понять, что такое скверна. Действительно, жажда накопительства, даже некоторые материалисты осуждают, говорят, это излишние вещи. Но отречение, казалось бы, что здесь такого плохого? Вот это не позволяет вступить на путь активной природы бхакти. Итак, бхакти это как раз и есть то самое условие, при котором происходит переплавка. То есть мы привели этот пример с золотом, которое осквернено разными какими-то примесями. И чтобы они вышли, вот, то нужно, чтобы это золото опять было в таком расплавленном жидком виде. Тогда можно при помощи определенных каких-то там процессов выделить вот эти все нечистоты, их в одну сторону, а чистое в другую сторону. Вот. Ни при каких других обстоятельствах сердце не плавится. То есть ни в случае кармы, ни в случае гьяны сердце не плавится. Бхакти это как раз то, что плавит сердце, и в процессе этого расплавления эти нечистоты выходят, как, предположим, на поверхность всплывают эти какие-то тоже нечистые вещи, и можно их, как, например, плавится ги, масло отопленное, вот, имеем такой опыт, мы видим, что всякие пузыри, грязь, какие-то нечистоты, примеси, они всплывают и регулярно убирают ложкой всю эту пену, вот, и остается только чистое расплавленное масло ги. Вот по этому же принципу идет процесс, то есть очищение это не просто какая-то вещь, ну давай займись очищением, это определенные условия, и условием должно быть бхакти. И опять же, я вроде бы повторяю мантру или следую всем процессам преданного служения, но мы знаем, что бхакти характеризуется определенными условиями, не должно быть никаких других желаний, не абхилаш, ташуньям, гьяна карма, дианавритам, анукулена, кришна, навшилана, муттама. Целая куча условий, соблюдение которых квалифицирует нас как бхакт настоящих, при котором идет очищение. То есть не должно быть никаких других желаний в процессе, я служу Кришне, значит я служу Кришне. И если одна крайность, либо гьяна, либо карма, покрывает мою бхакти, это означает, что сердце в этот момент не будет достаточно как бы расплавлено, значит не будет идти очищение. Итак, я на кармаде, она вритам. Ни тем, ни другим не должно быть покрыто. Это обозначает прямота. Я служу Кришне для того, чтобы удовлетворить Кришну. Низший порог преданного служения – это преданное служение в гуне благости, когда я делаю это ради собственного очищения. По меньшей мере, я пытаюсь как-то сознательно в этом направлении действовать. Далее, что там идет? Я напила, что Штемга, Камадина, говорит там. Анукулия, Анукулина, Кришна, Анушилана. Анукулия обозначает, что это все делается с определенной позитивной эмоцией для Кришны. Это все делается для Кришны. Потому что много разных ритуалов, которые также описаны в Ведах, они совершаются не для Кришны. Они Кришну там тоже ставят, вот, как божество, Вишну чаще. Вот, но совершаются эти ритуалы не для него, а для себя. Интересно, в Ведах там есть даже разные рекомендации. Например, говорится, что Агнихотра должна проводиться, в одних шастрах говорится, Агнихотра должна проводиться до восхода солнца. В других шастрах говорится, Агнихотра должна проводиться после восхода солнца. В одних шастрах говорится, Яге Кунда, в которой проводится Яге, должна быть утоплена в земле. В других говорится, Яге Кунда должна возвышаться над землей. То есть много разных противоречивых вещей в шастрах. Кажется, что непонятно, что делать. Они связаны с разными мотивациями, что хочешь. Если человек хочет получить материальный плод, то совершать яги для себя. Яги должна быть утоплена в земле. Если ты совершаешь жертвоприношение ради Верховного Господа, яги должна, как пирамида, возвышаться над землей. То есть это не противоречивые утверждения вед, а они как раз показывают, каковы мотивы у человека. И в зависимости от этого и время, и какие-то физические все условия должны соблюдаться, и это будет иметь совершенно разный эффект. Но самое главное – это настроение. Итак, мы видим, что бхакти это не такая дешевая штука на самом деле. Это определение преданного служения Анябилашта Шуням, который дал Рупа Госвами. Над ним нужно как бы постоянно размышлять, медитировать и пытаться все время примерить его к себе, насколько я соответствую. Потому что только при этих обстоятельствах происходит переплавка сердца. Если какая-то тенденция туда или сюда, Гьяна или карма, излишнее отречение или излишняя привязанность, этот процесс уже не квалифицируется как уттама бхакти, как чистая бхакти, не квалифицируется. И если это так, это обозначает, что будут разные вещи. Могут быть успехи, может развиваться отречение, может быть какие-то плоды и так далее, но не будет происходить того, что требуется. Очищение сердца. Понимаете? То есть мы знаем, что бхакти это как такая волшебная палочка, которая может исполнить любые желания. Из бхакти может вырасти великое материальное состояние. Из бхакти может человек стать, наоборот, каким-то очень отреченным, чем угодно. То есть, потому что бхакти, когда переводится, так сказать, конвертируются все эти материальные валюты в материальную пунью, вот, здесь много может разных плодов прийти от этого всего. Но смысл бхакти не в том, чтобы пришли какие-то материальные плоды. А смысл бхакти состоит в том, чтобы пришло очищение. И поэтому вот этот вот как бы режим должен соблюдаться. То есть фактически Рупа Госвами в своем трактате «Нектар преданности» описывает бхакти как такую очень-очень тонкую технологию, которая дает на выходе конечный результат, чтобы прийти к бхаве, прийти к преме, к чистой любви. Для этого должны быть соблюдены вот эти вот основные условия бхакти. И хотя он там очень много говорит о технике, о всяких разных вещах, что, как делать, как не делать, вот, с самого начала он дает эти вот принципиальные условия, так как Парибхаса Сутра, главный стих, вокруг которого крутится все это произведение. То есть вот то, что называется бхакти. Кришна – единственный объект поклонения, и целью нашего служения является удовлетворить его, и никакие примеси, сказать, никакие материальные желания, никакие примеси, ни кармы, ни гьяны не мешают нам. При таких обстоятельствах этот процесс можно называть бхакти, и при таких обстоятельствах происходит как раз очищение сердца. Если мы не чувствуем, что очищение сердца происходит, если мы чувствуем, что его сыны не там, это обозначает, где-то мы нарушаем условия. Либо слишком сильная привязанность, либо слишком сильное отречение. К чему, Кришне, мои усилия, это все не важно. Вот. И тогда, по виду мы занимаемся бхакти, но в строгом смысле слова это под категорию бхакти не подходит. И по этой причине может осквернение в сердце оставаться довольно-таки долго. Поэтому, как говорится, внешним видом овладели, теперь детали не нужно пропускать. Это серьезная штука, здесь нету таких мелочей. И Прохлад Махарадж, по милости своего духовного учителя, вследствие своего великого смирения, у него бхакти протекала правильно. Также мы видим, что условия, в которых он практиковал бхакти, с материальной точки зрения были, конечно же, неблагоприятны. Это экстремальные условия. Как можно практиковать бхакти в яме со змеями или когда тебя постоянно оскорбляют? По идее, ум должен быть обеспокоен. Если бы с нами такие вещи каждый день происходили, вот, то это шок повергает человека. Вот. Но у него, похоже, не было никакого другого выхода. И вот эти вот экстремальные условия, в которых он практиковал бхакти, они помогли ему. То есть он понял, ну, как какое-то внешнее преданное служение для него было невозможно. Вот, поэтому его преданное служение протекало внутри. Мы знаем, что он является совершенством памятования, смараном, медитацией. Он помнил о Кришне, потому что внешне чем он мог заниматься? Вокруг одни демоны, ничем невозможно заниматься. И благодаря таким вот, может быть, негативным условиям, как говорится, нет худа без добра, вот, его вот эти внутренние качества очень хорошо проявились, очистились. И хотя его постоянно провоцировали, хотя его постоянно оскорбляли, унижали, вот, он на эти вещи никак не реагировал. Вот, то есть это удивительный пример такой вот стойкости. Иногда наши тепличные условия чуть расхолаживают нас. У нас все хорошо. Никто нас не убивает, не покушается. Вот. И это хорошо, с одной стороны, конечно. Вот. Но бывает так, что мы расхолаживаемся и забываем, что бхакти – это такой дар, которым нужно пользоваться, пока он есть. Потому что мало кому из живых существ выпадает такая удача. Мы видим даже, что когда мы проповедуем людям, многие отказываются, не хотят. И даже те, кто хотят, они далеко не сразу понимают, что это такое. В прошлое воскресенье была программа в Партизанске.
испытал я забытое чувство, когда в начале 90-х годов проходили всякие наши программы, когда куча народу с нуля вообще совершенно новых приходит и смотрит на тебя вообще круглыми немигающими глазами 2 часа, и потом там, все книги разгребают. Ну, в общем, как бы забытое давно уже ощущение. Но там, поскольку целина в этом плане партизанской, там это произошло. То есть они: ой, давайте, приезжайте к нам еще, да, мы там все организуем, какой-то клуб есть, все. То есть люди проявляют большой, даже иногда бывает, что люди проявляют какой-то интерес. Вот, но мы знаем, насколько далеко еще до бхакти. От интереса просто какого-то, что там какие-то им интересные вещи сказали, до реального процесса очищения очень и очень много времени. Многие оттуда отсеются, когда поймут, чем дело пахнет. Потому что, как правило, люди смотрят и смотрят глазами, опять же, либо карбу, либо гьян. Два основных таких вот осквернения, которыми страдают люди в этом мире. А занять этот вот срединный путь положения бхакти, ни в одну из крайностей этих не кидаться, к чему нас тянет этот мир постоянно. Вот. Это довольно сложно, требуется время, чтобы сознание стабилизировалось и поняло, в чем суть, при каких обстоятельствах это очищение будет идти. Вот. И у Прохлада такие условия как-то сложились, вот, хотя, конечно, такого никому лучше всего не желать. Вот. Но, тем не менее, у него очищение шло очень интенсивно. И в следующем стихе, 47-м, Кашьяпа описывает, каков будет эффект этого. Он говорит, поскольку он будет вот таким вот чистым, такие у него замечательные качества будут, то его будут любить все живые существа. Поскольку Верховный Господь всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточен только на Господе. То есть Прохлад, еще раз мы говорим, он совершенство мысли, он все время помнил о Кришне, думал о нем. И Кришна так делал, что поскольку Кришна находится в сердце каждого, и он видел, что Прохлад любит его, он через Параматму внушал это чувство дружелюбия всем остальным живым существам по отношению к Прохладу. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что есть примеры, когда даже свирепые хищники начинали дружелюбно относиться к чистому преданному Господа. Ну, это лес Джариканды, это первое, что всплывает в памяти, когда Господь Чайтанья шел через этот лес. То есть эта чистая преданность сама по себе заставляла эти живые существа забыть о своей природе. Свирепый хищник — это обозначает джива, которая сильно забыла о том, что она душа. Очень сильно забыла. То есть, потому что вот эта вот агрессия какая-то, кровь, любовь к этим всем низменным вещам, это обозначает очень сильное забвение своей духовной природы. То есть, это очень обусловленные живые существа. И когда появляется какое-то чистое живое существо, то вот эта вот низкая обусловленная природа на какое-то время отступает, как вот иногда бывает, раз хмурое, потом раз солнышко выглянуло на какое-то мгновение, опять скрылось. Вот. И когда Господь Чайтанья шел через лес Джариканды, это были хищники, в общем-то, с которыми не пошутишь, не поиграешь. Но когда он появился и пел святое имя, то теперь выступала их духовная природа. Они забыли, говорится, что они были какими-то там тиграми, змеями, слонами, еще кем-то. Вот. То есть проявилась их духовная природа. Преданный сам по себе одним своим появлением сразу же стимулирует в людях их духовное начало. И если живое существо по своей природе божественно, дева, то ему нравится это общение, он стремится к этому общению. Если это асура, то он убегает, но по меньшей мере уважает, потому что понимает, что это что-то такое особенное. Итак, здесь говорится о том, как происходит очищение и каково последствия. Мы можем страдать иногда, что мы какие-нибудь одинокие, нас никто не любит или еще что-нибудь такое. Да, это на самом деле достаточно типичное чувство в этом мире. Вот, но здесь Кашьяпа объясняет, что его будут любить все живые существа. То есть хорошее отношение других живых существ к нам – это не просто то, что мы себя правильно ведем, а это то, что Кришна внушает другим живым существам по отношению к нам. И когда человек развивает свои отношения с Кришной, то другие живые существа начинают иначе к этому самому человеку относиться, к преданному. Вот, поэтому, если мы хотим, чтобы к нам относились соответствующим образом, конечно, надо и к другим тоже так относиться. Но главный ключ – это развитие любви к Кришне. И Интересно, обычно мы знаем, что говорится о том, что мы должны любить Кришну. Вот, но мы также забываем о том, что Кришна уже любит нас, и он проявляет свою любовь. Интересно, иногда мы воспринимаем вещи как бы в одном направлении. Младшие должны уважать старших. Все однозначно. Но старший должен любить младших. Мы знаем, например, духовный учитель приезжает, то, что делает ученик. Ученик омывает стопы духовного учителя. Все понятная очень мысль. Но мало кто знает, что когда ученик в гурукуле заканчивает школу, что происходит? Учитель омывает стопы своего ученика, и этой водой окропляет свою собственную голову. И это знак того, что твое обучение, дорогой мой, прошло не зря. Я обучал тебя, сначала ты омывал мои стопы, теперь ты стал достойным учеником, теперь я омываю твои стопы. Мы должны любить Кришну, но Кришна любит нас. Мы должны служить духовному учителю, уважать его, но духовный учитель на самом деле тоже выражает почтение своим ученикам, как тем, кого послал им Кришна. И если, например, всегда сохраняются только вот эти вот односторонние отношения, только ученик служит учителю, а учитель его считает вечным дураком, то фактически это что означает? Значит, учитель не может его ничему научить. Нет. Когда учитель видит, что ученик действительно развивается, он теперь в знак почтения к своему ученику, как тот, кто правильно принял процесс, и вследствие этого чему-то научился, теперь он омывает его стопы. Как тот же самый на этой тайной вечере Христос омывал стопы своих учеников, последователей. Мы знаем, это тоже описано. Поэтому радостная сторона бхакти – это двусторонность, что все двусторонне происходит. Мы должны любить Кришну, а Кришна у нас дела нет. Он где-то там играет во Вриндаване, все, а мы должны его любить. Нет, прелесть бхакти состоит в том, что он нас уже любит, и из любви к нам он дает этот процесс, вследствие которого мы теперь можем развить то, чего нам не хватает. Мы сами страдаем от того, что в нас нет этого чувства. Вот поэтому все начинается как раз с него. Именно из любви к ученику учитель дает ему что-то. Именно из любви к Дживе Кришна дает ему что-то. И нам просто нужно попытаться понять, при каких условиях из нас это чувство начнет идти. То есть эти примеси, за которые мы держимся, которые мы считаем своим «я», своей персоной, своей личностью материальной, это как раз то, что не позволяет нам пережить это высшее чувство. Поэтому очищение только при переплавке. Это переплавка, это вот два терморежима. Один карма, другой гьяна, не пойдет. При этом при этих обстоятельствах, если в бхакти есть примеси кармы и гьяны, очищение не может идти эффективно. Вот, найти этот вот режим на плитке бхакти, чтобы сердце плавилось, тогда в процессе плавки происходит разделение, как ги. Нечистоты в одну сторону, чистое в другую сторону. Это процесс, то есть здесь не должно быть какого-то сентиментализма, мы должны понимать, что мы делаем, и Рупа Госвами объясняет, как это все происходит. Хари Кришна.
Дети сначала почувствовали зависть, а потом вожделение. Это такая вот схема всегда после зависти вожделения или нет? Вы сказали, что это были закономерности, я слышал?
Нет, эти вещи связаны между собой. Смотрите, когда живое существо уходит от Кришны, мы знаем, что причиной ухода от Кришны является зависть. Зависть по отношению к Богу. И теперь, раз мы уже ушли, на основе зависти решили конкурирующее, так сказать, предприятие открыть, вот теперь уже в этом материальном мире, на основе зависти мы ушли, мы соединяемся с гунами и пошло-поехало. Зависть, вожделение, гнев или жадность, в зависимости, что из этого вожделения исходит, либо удовлетворенное, неудовлетворенное, вот, безумие, иллюзия и так далее. То есть все начинается с этой зависти. Поэтому цепочка сохраняется. Не то, что она, может, не планировала ничего этого такого, но само по себе завистливое состояние, вот у моей сестры уже есть дети, а у меня нету. Вот. Люди-то не думают, что там какой-то механизм существует, последовательность, как вот событие развивается, а это же есть. Вот, как в физическом плане, вот что-то, я не знаю, съел позавчера, не то, вот уже два дня чем-то там болею, отравился, не знаю. Я что-то съел, где-то проглотил, какую-то ерунду зацепил и не понимаю. Вот, но от того, что я не понимаю, процесс не прекращается, он идет, и пока он, так сказать, не закончится, эти проблемы будут продолжаться. Точно так же, какая-то ошибка в эмоциональном настрое, в чем-то там,
позавидовал, и люди же не знают всей этой метафизики, она развивается, и все.
Качество злобливости, оно уходит тогда, когда первым все начинают воспринимать как милое искусство?
Ну, уходит, когда уходит невежество и страсть. Невежество и страсть – это инструменты, при помощи которых мы осуществляем свои желания. Все происходит с изменением желаний. Те или иные вещи прилипли к нам на основе наших желаний. Вот, поэтому мы не пытаемся избавиться как бы от каких-то таких вот внешних вещей. Мы понимаем, что необходимо избавиться от определенных желаний. Потому что есть определенные желания, поэтому к нам тянутся определенные гуны. И эти гуны уже порождают все. Понимаете? Вот поэтому как бы в глубине своей очищение обозначает очищение желаний. Почему ко мне прилипли какие-то негативные вещи? Почему? Потому что я хотел чего-то, и эти вот гуны, и эти все настроения и состояния, они являются инструментами для осуществления моего желания. Понимаете? Злобливость или какой-то гнев или что-то еще. Это то, при помощи чего человек уже решает какие-то там свои вопросы. Ах, вы негодяи, мои враги, сейчас я вас там всех порублю. Вот. Но откуда у него вот это вот понимание, что мои враги, кто такие враги? Враги те, кто мешает мне наслаждаться. Вот есть мой кусок, которым я наслаждаюсь, да? Какой-то вот мой жизненный комфорт в моем пространстве, что мне нужно для моего наслаждения. Кто такой враг? Враг это тот, кто покушается на эти вещи, понимаете? Вот, и поэтому я говорю, пошел вон отсюда, ты значит, на мой кусок покушаешься. Вот. То есть, и теперь мы говорим, как избавиться, допустим, что такое злобливость или враждебность по отношению к кому-то. Это не просто какой-то часто, вот враждебность, уйди от меня, уйди прочь. То есть, это все восходит опять к концепции, я хочу чем-то наслаждаться, это мое, все, я покрываю, это мое, не трогайте мое. Вот. И когда кто-то кажется, или в нашем воображении нам кажется, что кто-то покушается, или действительно кто-то покушается, вот отсюда уже рождается следующее. Вот, поэтому состояние «я мое» и «гаммамети», «джина симога ям гаммамети», и вот это вот желание наслаждаться всеми этими вещами, вот то, что и порождает. Кто-то залез в мой огород, ну я вам покажу, да, сейчас. То есть этот человек шел по улице вообще, и я никакой враждебности к нему не испытывал, понимаете? Но как только он залез в мой огород, вот сразу же я считаю его своим врагом и начинаю его лупасить, понимаете? То есть в чем дело? Только что, это, к этому человеку только что ничего не было. То есть дело не в нем, а дело в том, что он покусился на какие-то вещи, которыми я планирую наслаждаться. Вот все. То есть вот этот вот дух наслаждения, в нем проблема, понимаете? А уже все остальное, весь этот спектр других дурных качеств, это просто естественное порождение.
То есть до сих пор, пока дух наслаждения будет сохраняться, эта тенденция она будет как бы проявляться, да?
Ну, конечно, это все еще помножается на индивидуальную природу человека, потому что у каждого своя конфигурация гун, какие-то там свои особенности, природные качества. Вот. Но общий принцип таков, что пока есть дух наслаждения, будут проявляться дурные качества. В большей степени и в меньшей степени. Ну, поэтому бхакти это как раз и есть лекарство от этой главной болезни, потому что бхакти это то, что учит нас наслаждать Кришну. Материальная жизнь учит нас наслаждаться самим. Наслаждайся, это песни, которую как бы все поют. Вот, и вся жизнь, весь прогресс материального мира для того, чтобы вот мы утверждались в этом принципе, наслаждайся, как наслаждаться. Вот. А бхакти учит тому, как наслаждать. И поэтому бхакти является таким вот принципиальным лекарством от этой болезни. Никакими другими вещами не лечится. Потому что, я говорю, опять же, вот эти две основные тенденции общества, вот можно там третью добавить, мистические совершенства. Вот. Люди интересуются кармой, как деньги заработать. Кто-то интересуется знанием какими-то там заоблачными вещами, а кого-то интересует еще и мистическое влияние, как там повлиять на всех. Вот три основные тенденции. Все тенденции этого мира, их можно разложить в эти три широкие категории, понимаете? Но ни один из этих типов деятельности не очищает сердце. Сердце только при одном обстоятельстве очищается, когда оно в свое естественное состояние входит, в состояние служения Кришне. Вот, поэтому как бы наша главная задача это понять, что такое чистое преданное служение и как
Имея пример, это пусть говорится про Прохлада, он стал примером. У каждого из нас есть пример, по меньшей мере, духовный учитель, какие-то преданные, которых мы уважаем, любим. Вот. Они и есть эти примеры. Как вот, почему он так может, я так не могу. Почему? Что в нем такого особенного? И мы пытаемся смотреть, как человек живет, что он делает, какой он, как, что в нем такого особенного. Пытаемся получить его благословение, милость. Вот. И благодаря этим всем вещам, медитации на этот образ, даже, не знаю, как этот... в Экалаве, просто медитируя на образ Дроначари, даже не видя его, хотя гуру отверг его, он все равно обрел какие-то там совершенства. Вот, то есть в этом смысл. Знать теорию, практиковать и иметь пример людей, достигших чего-то. Вот, и когда это все на одной линии, тогда постепенно как бы, эти вот крайности, крайние эти вот тенденции кармы и гьяны не отходят, человек утверждается в бхакти. Тогда очищение происходит. Иначе очищение... Нет, или слабо.
В попытках что-то делать для Кришны у нас очищение происходит. И вот это вот качество негативное уходит. То есть бхакти это в принципе чисто это бхакти сейчас нет у нас.
У нас есть какой-то бхакти.
Ну да, но по поводу, с помощью этого какого-то бхакти все равно происходит очищение.
Да. А когда оно станет чистым, тогда очищение будет очень быстрым. А то, чего не успели, это очищает Господь. Мы читаем про таких даже великих бхак, как Дхрува, Прохлада, все. Но куда уже чище. Но когда Нарисим Хадев положил свою лапу на голову Прохладе, все материальные нечистоты из него ушли. Какие? Там же не было ничего. Он говорит, все, которые были, все ушли. Вот, потому что мы до конца, мы даже не можем всех увидеть. Понимаете? Поэтому мы можем делать то, что мы можем делать, а то, что мы не можем, это уже Кришна уберет. Элемент милости. Что? Все? В общем,
а если преданные думают о себе очень хорошо? То есть он там думает, что у него нет материальных желаний, вообще нормально
придумать. Будет он развиваться? Ну, того, может, у него действительно нет, я же не знаю. Вот. Позитивный настрой – это всегда хорошо, вот, но он должен быть реальным. Обычно великие преданные они говорят, нет грешника большего, чем я, Бхактивинода Тхакур говорит, уже все демоны обрели освобождение, и только я, жалкий Бхактивинода, влачу это существование. Вот. Как правило, это, конечно, некоторая переоценка, как правило. Вот. Но если у человека в целом такой, фактически это может означать, что ну, нет пока особенных проблем, и нет. Пусть так оно все идет. Вот. Но если Кришна будет этим не очень доволен, если он увидит, что преданный находится в некоторой иллюзии, что он себя переоценивает, он создает какую-то ситуацию, в которой преданный увидит, что не все так хорошо. Понимаете? Потому что все познается в сравнении. Когда мы сами по себе, кажется, что все хорошо. Но как только появляется что-то, Вот вы находитесь в каком-нибудь месте таком чистом, хорошем, спокойном, все замечательно, все хорошо, понимаете? И вы даже не знаете, есть у вас вожделение, нет вожделения, еще что есть у вас гнев, нет. Но какая-нибудь ситуация возникает, которая провоцирует вожделение или гнев, или жадность, что-то еще. И сразу же вы знаете, что это есть, понимаете? То есть какой-то из внешней среды объект, который что-то такое там внутри начинает возбуждать, это приходит в резонанс. И вот я вижу, что у меня есть вожделение, у меня есть гнев, у меня есть жадность. А пока этих стимуляторов извне не было, казалось, что все в порядке. Понимаете? Вот, поэтому Кришна может каким-то образом спровоцировать определенную ситуацию. Вот, я помню свой первый опыт, когда приехал в Майяпур. Ну, казалось мне, что вообще я уже все, так сказать, чистый преданный. Но когда я приехал и увидел там много действительно, так сказать, великих душ, вот, я почувствовал, что у меня есть зависть. Хотя я не понимал, ну что такое, что происходит такое, вот как они там поют, в каком они экстазе. А я не чувствовал, не понимал этих вещей сначала. Я думаю, что тут такого особенного? И у меня какое-то стало развиваться какое-то критическое отношение. Почему-то они чувствуют, а я не чувствую. Что-то, либо это притворство какое-то, либо что. То есть так проявилась зависть. Я понял, что это зависть просто-напросто. Вот, и ты не должен этого делать, ты должен служить этим личностям, следовать по им стопам, а не завидовать. Вот, то есть всякие вещи проявляются тогда, когда что-то такое стимулирует. Вот. Точно так же мы не знаем, мы не знали никогда, что в нас есть
какая-то тяга к Кришне. Никогда, пока он не появился, понимаете. Какие-то преданные показали нам книгу, дали нам просад. И что-то там внутри зашевелилось. О, оказывается, у меня есть какой-то интерес к духовному, понимаете. Вот, то есть, внешняя среда, она стимулирует эти внутренние интересы. Вот. Точно так же, если у человека какая-то такая ситуация ровная, и все вроде бы ничего, все спокойно, ничем он особо не страдает. Ну, это до поры до времени. Потому что где-то Шрила Прабхупада говорит, не было такого случая, чтобы человек дошел до Кришны без страданий. Страдания обозначают, что это какие-то внутренние, вот эта вот внутренняя переделка, несогласие с самим собой, какая-то борьба внутренняя. Ни таких случаев не бывает, понимаете? Все проходят через это. Это нормально, это, так сказать... Это наша цена. Шримад Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай. Завтра 48-й текст.